Канцлер вследствие этого замечания несколько раз принимался за проект, дополнял, сокращал. Екатерина говорит, что она вовсе не относилась к делу серьезно, но не хотела противоречить старику, упорному в своих планах. Здесь посредником между канцлером и великою княгинею, человеком вполне доверенным у обоих, является граф Понятовский. Мы видели, что английский посланник Уильямс, когда был в Польше, находился в большой дружбе с фамилией Чарторыйских, и когда отправлялся в Петербург, то взял туда с собой в качестве секретаря посольства племянника их молодого 23-летнего графа Станислава Понятовского, одного из самых привлекательных, самых блестящих людей своего времени. Секретарь английского посольства немедленно появился в высшем петербургском кругу. Был замечен великую княгиню, очень понравился и великому князю, потому что беспощадно насмехался над графом Брюлем и над самим королем Августом, а Петр ненавидел того и другого, как врагов Фридриха II. Скоро Понятовский сделался постоянным посетителем молодого двора. Брюль, узнавший о поведении Понятовского в Петербурге, отозвал его оттуда. Но молодой двор не мог обойтись без Понятовского. И великая княгиня настояла, чтобы канцлер внушил Брюлю о необходимости назначить Понятовского польско-саксонским посланником при Петербургском дворе. Разумеется, канцлер должен был сделать это внушение тайно. И отсюда-то вышли противоречивые отзывы о Понятовском, полученные в Варшаве из Петербурга. Уильямс, который называл Понятовского своим сыном, также хлопотал о его возвращении вследствие настаивания великой княгини. В своем затруднительном положении английский посланник полагал всю надежду на Екатерину, которая, по его убеждению, должна была господствовать в России. Это убеждение главным образом он должен был получить от приятеля своего Бестужева. Это господство Екатерины должно было начаться скоро. Потому что, по мнению Уильямса, Елисавета не могла прожить более полугода. При таких обстоятельствах Уильямсу захотелось принять на себя роль Шеттарди, помочь Екатерине получить власть точно так же, как Шеттарди помог Елисавете, и с помощью Екатерины не допустить Россию до сближения с Францией. Но при этом он мог столкнуться с французским посланником, который мог скоро приехать в Петербург. У англичанина было сознание, что французским дипломатам ему не справиться, что француз даст сильную помощь своим, то есть Шуваловым и Воронцову, приверженцам французского союза, которого требовала теперь последовательность. Бестужеву, разумеется, тяжко было сознаться, что последовательность на стороне врагов его, что она даст им силу, и он в разговоре с Уильямсом давал делу такой вид, что сближение с Францией не есть что-либо разумное, необходимое, но есть случайность, прихоть фаворита, которому нравится все французское и которому потому желательно иметь в Петербурге французского посланника. «Какое несчастье!» — говорил канцлер, — «что у нас теперь молодой фаворит, который умеет говорить по-французски, любит французов и моды их, и будет рад, когда приедет сюда французский посланник с многочисленной свитой». Конечно, ни сам Бестужев, ни собеседник его не верили, что действительно такова была причина сближения России с Францией. Но им было приятно и выгодно представлять дело таким образом. Они должны были изо всех сил хлопотать, чтоб французский посланник не приезжал в Петербург. От 9 июля по новому стилю Уильямс дал знать своему двору, что имел секретный разговор с великою княгиней. «Она, — пишет Уильямс, — очень недовольна сближением русского двора с Францией и приездом сюда французского посланника. Она предложила мне сделать все, что я придумаю для воспрепятствования этому. Я уже напугал ее насчет приезда французского посланника, показал ей, что присутствие его здесь может быть очень опасно для нее и для великого князя. Она знает, — говорил я ей, — что ее дружба с канцлером сделала Шуваловых ее тайными врагами. Но Шуваловы сами по себе не имеют ни довольно благоразумия, ни храбрости, ни денег, чтобы помешать ее наследству. Но что приезд французского посланника может переменить сцену, и когда он увидит, какие политические взгляды у их императорских высочеств, то не пощадит ни трудов, ни денег, чтобы помешать им в достижении власти. Я умолял ее вспомнить интриги Шатарди здесь и их последствия. Предложение англичанина было ясно. Французский посланник даст Шуваловым денег, чтобы помочь им в их замыслах. «Займите денег у меня, как заняла их Елисавета у Шатарди, чтобы не спровергнуть замыслы Шуваловых и не допустить приезда французского посланника». «Она», — продолжает Уильямс, — усердно меня благодарила и сказала, «я вижу опасность и буду побуждать великого князя сделать все возможное для ее удаления. Я сделала бы еще более, если бы у меня были деньги, потому что без денег здесь ничего сделать нельзя. Я должна даже платить императрицыным горничным. Мне некому обратиться в этом случае. Моя собственная фамилия бедна. Но если ваш король будет так любезен и великодушен, что даст мне взаймы известную сумму денег, то я дам расписку и заплачу долг при первой возможности, причем могу дать королю честное слово, что каждая копейка будет употреблена для нашей общей с ним пользы, как я понимаю дело. И я желаю, чтобы вы поручились его величеству за мой образ мыслей и действий». По просьбе Уильямса она назначила сумму – 10 тысяч фунтов стерлингов, которые и были даны. Между тем болезнь Елисаветы заставляла и Шуваловых предложить Екатерине свои услуги. Предложение было сделано сперва через старика князя Никиту Юрьевича Трубецкого, потом через племянника его Ивана Ивановича Бецкого, незаконного сына князя Ивана Юрьевича Трубецкого. Бецкий возвратился тогда из-за границы знаменитым кавалером Эоном, способным играть то мужскую, то женскую роль, смотря по обстоятельствам. Екатерина отвечала, что согласна сблизиться с Шуваловыми, если они вполне будут содействовать ее видам. Уильямс сильно обрадовался этому, все в надежде, что Шуваловы теперь откажутся проводить французский союз. В длинном письме к великой княгине он опять представлял ей всю опасность от приезда французского посла и упрашивал сойтись с Шуваловыми. Он представлял, что Шуваловы, боясь вошествия на престол Петра, который будет мстить им за действия против Пруссии, и не любя Екатерины за ее дружбу с Разумовскими и Бестужевым, будут хлопотать с помощью французского и австрийского послов, чтобы наследником был провозглашен великий князь Павел, а родители его удалены из России. Екатерина отвечала, что французского посла допускать не надобно, потому что с его приездом будет интриганом больше, но что все же опасность от его прибытия и шуваловских замыслов преувеличивается. Елисавета при жизни своей не отстранит племянника от престола по своей нерешительности и ввиду династических опасностей. А если захотят что-нибудь сделать в минуту ее смерти, то она, Екатерина, сумеет разрушить замысел. «Или умру, или буду царствовать, а не поступлю, как шведский король», — писала Екатерина. Тут же писала она, что склонить Шуваловых к перемене политики невозможно. Мы видели, что великий князь был назначен членом конференции. Екатерина говорит, что она убедила его сказать Шуваловым о своем желании участвовать в конференции, и Шуваловы уговорили императрицу исполнить его желание. По этому случаю Екатерина рассказывает. «Он мне говорил несколько раз, что он чувствует, что не рожден для России, что он не пригоден русским, и русские непригодны ему. И убежден он, что погибнет в России». Я ему отвечала всегда на это, чтобы он выкинул из головы эту пагубную мысль. а старался бы изо всех сил заставить себя полюбить в России и просил бы императрицу дать ему средства познакомиться с делами империи. Как бы то ни было, Петр в конференции был против сближения с Францией, и когда граф Александр Шувалов принес к нему протокол конференции, где записано было решение призвать французского посла в Россию, то великий князь решительно отказался подписать протокол. Тогда отправился с протоколом генерал Степан Федорович Апраксин, который был другом Бестужева и в то же время хорош Шуваловыми и пользовался благосклонностью молодого двора. Апраксин стал просить Петра подписать протокол, представляя, что иначе вся вина падет на него, Апраксина, ибо знают, что он хорош с молодым двором. Петр отказал и Апраксину, но до конца не выдержал, согласился подписать протокол. Иван Иванович Шувалов изъяснялся по этому случаю, что не пустил бы к себе в дом французского агента Дугласа, если б знал, что возобновление отношений с Францией так неприятно великому князю. Впрочем, он решительно не понимает, почему это может быть так неприятно, ибо отсюда произойдет только новая слава для императрицы, которая сделается посредницей между Францией и Англией, чего давно добивался и канцлер. Что же касается страха перед французским послом, то он решительно его не понимает. Но канцлер твердил, что пример перед глазами. Что сделала Франция в Швеции для унижения королевы? Уильямс был в отчаянии, что великий князь подписал протокол. Он говорил, что если б не подписал, то дело было бы остановлено. По крайней мере, французской партии нанесен был бы удар, и Петр приобрел бы уважение в публике. Для успокоения Уильямса Екатерина сообщила ему свой план действий в минуту смерти Елисаветы. «Я иду прямо в комнату моего сына. Если встречу Алексея Разумовского, то оставлю его подле маленького Павла. Если же нет, то возьму ребенка в свою комнату. В ту же минуту посылаю доверенного человека дать знать 5 офицерам гвардии, из которых каждый приведет ко мне 50 солдат. И эти солдаты будут слушаться только великого князя или меня. В то же время я посылаю за Бестужевым, Апраксиным и Ливиным, а сама иду в комнату умирающей, где заставлю присягнуть капитана гвардии и оставлю его при себе. Если замечу малейшие движения, то овладею Шуваловыми». Екатерина имела тайное свидание с гетманом Кириллом Разумовским, который уверял ее в успехе ее дела, уверял, что «Измайловский полк, где он был подполковником, последует за ним». Гетман поручился, что его брат в предсмертные минуты Елисаветы возьмет великого князя Павла и сбережет его. Екатерина просила гетмана забыть прежнюю вражду его с Бестужевым, потому что все ее друзья должны действовать заодно. Гетман же должен был склонять в пользу Екатерины Бутурлина, Трубецкого и даже Воронцова, который втайне ненавидел Шуваловых. В одном письме к Уильямсу Екатерина писала: «Иоанн Васильевич, царь, хотел уехать в Англию, но я не намерена просить убежище у английского короля, потому что решилась или царствовать, или погибнуть». У нее были верные люди, которые должны были ее уведомить, если Иван Шувалов вздумает что-нибудь писать пред императрицей. Сенатор Бутурлин обещал говорить в конференциях по ее внушениям. «Хотя, — писала великая княгиня, — это человек слабого характера и наклонен к плутовству, однако можно и из него извлечь пользу». Но Уильямс был в сильном раздражении, потому что дело о сближении России с Францией шло беспрепятственно. В своем раздражении он срывал сердце на Бестужеве. Тщетно канцлер уверял, что не позволит разорвать с Англией, даже будет благоприятствовать прусскому королю, и что русская армия, переправившись за границу, не пойдет далее. Уильямс не верил и постоянно жаловался на него. Уильямсу хотелось, чтобы вдруг прерваны были сношения с Францией, и чтоб Шуваловы из страха пред Екатериной отказались от своей системы. Он требовал, чтобы Екатерина сказала Апраксину: «До сих пор я щадила Шуваловых для вас и для канцлера, но теперь это мне наскучило, потому что не вижу никаких доказательств их благодарности. Если они хотят получить что-либо от меня в будущем, то должны заслужить это, повинуясь теперь моей воле». Великая княгиня не сочла полезным так круто повертывать дело. Но когда Апраксин стал советовать ей, чтоб была поласковее с Шуваловыми, то она отвечала, что великий князь так раздражен французскую интригою Шуваловых и тем, что Петр Шувалов формирует 30 000 войска, что она не может ничего для них сделать, если они не отстранят этого камня преткновения. «Шуваловы, — отвечала Праксин, — так затянулись в это дело, что не могут высвободиться, и я не могу ничего сделать, будучи принужден ехать через 2 дня к армии». Уильямс видел, что нет успеха в его деле, и все больше и больше сердился на Бестужева, смотрел на него как на изменника, писал великой княгине, чтобы она порвала связь с канцлером и перешла на сторону Шуваловых. Екатерина прямо написала к Ивану Ивановичу Шувалову, предлагая союз с прежним условием. Они должны делать все для нее в настоящем, она все для них в будущем. Письмо повез один из приближенных к молодому двору людей, Лев Нарышкин, и, возвратясь, рассказывал, что Шувалов, прочтя письмо, пришел в восторг, бросился на колени пред образом и долго оставался в религиозном экстазе. Но скоро Нарышкин, по своему обычаю, позволил себе преувеличение, чтобы посмеяться над фаворитом. Это остается неизвестным. Иван Иванович Шувалов по своему характеру, по своему стремлению облагородить значение фаворита, приобрести всеобщее расположение, в борьбе партии играть роль примирителя, всюду подкладывать свою мягкую руку под жесткую часто руку родственника своего графа Петра, Иван Иванович Шувалов, разумеется, был очень рад предложению Екатерины и готов был сделать для нее все возможное. Но вопрос заключался в том, что могли сделать Шуваловы. Конечно, не то, чего хотелось Уильямсу. Бестужев также ничего не мог сделать для Уильямса, но он сделал, что мог, для Екатерины. Когда она спросила его, приедет ли Понятовский, то он отвечал: «Если не приедет, то можете называть меня злодеем, а не Бестужевым». Понятовский приехал и стал удаляться от Уильямса, утверждая, что должен это делать для его же пользы. Ни Бестужев, ни Шувалова не могли, если бы хотели, ничего сделать из того, чего желал Уильямс, потому что этого не желала императрица. Все описанные движения происходили в ожидании ее кончины, но сильно обманулись относительно скорости этой кончины. По-видимому, Елисавета сильно страдала. Жаловалась на страшный кашель и отдышку. Это уже не была прежняя красавица, от которой не хотелось отвести глаз. На придворных праздниках не ходила она без устали из комнаты в комнату, не присаживаясь. Но при упадке физических сил душевные не падали.